Здравствуйте, сегодня пятница, 25 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Страны НАТО намерены увеличить поставки вооружений Украине, но не будут отправлять туда войска. Насколько серьезны угрозы Владимира Путина применить тактическое ядерное оружие? По данным ОВД-Инфо, за первый месяц войны России против Украины на антивоенных акциях были задержаны более 15 тысяч россиян. Также сегодня.
Это уже действительно несравнимое ни с чем удовольствие, когда ты просто можешь взять кофе и даже не пройти с ним по улице, а просто посидеть у окна в центре Одессы и выпить кофе. Это очень важно, и это заставляет верить в лучшее.
Одесситы не теряют оптимизма даже в военное время. В Брюсселе продолжаются экстренные встречи лидеров стран НАТО и Европейского Союза, посвященные агрессии России против Украины. Североатлантический Союз по-прежнему выступает против дальнейшей эскалации конфликта, но не будет направлять в Украину войска или вводить бесполетную зону, так как это грозит прямым столкновением войск НАТО и России. Ранее Польша предложила отправить в Украину миротворческую миссию, однако это предложение на саммите НАТО активно не обсуждалось. На прямой вопрос журналистов о том, получит ли Украина от Североатлантического Союза то вооружение, которое запрашивал ранее президент страны Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не будет раскрывать детали. А вот как оценивает состоявшийся саммит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Справедливо то, что позволит избежать Третьей мировой войны. Именно из этого исходит Европа, Запад как таковой, НАТО, когда не отвечает полностью на требования Украины, или, там, например, не закрывает небо. Трудно сказать, кто здесь прав, кто виноват, точнее, у кого больше правоты, но мотивация Запада ясна. Запад не хочет прямого столкновения с российскими вооруженными силами. Опять же, трудно говорить об исходе такого возможного уже военного противостояния, но, безусловно, избежать его, собственно, задача Запада. Понятная позиция украинской стороны. Украина оказалась на переднем крае борьбы как бы Запада с нецивилизованным отношением к границам, с нецивилизованным отношением к соседям, с нецивилизованным отношением к человеческим жизням, ко всему. Но все равно здесь есть некий баланс. Во всяком случае, той цели, которую добивался Путин, а именно демилитаризация Украины, она не то что не достигнута, получен совершенно обратный результат. Украина была демилитаризована, теперь она будет милитаризована, даже если эти поставки не будут слишком значительными. Судя по тому, как высказываются наши официальные лица, их риторика и их позиция, они же загнаны в угол, радикализируются. Когда психологически элита, окружающая Путина, которая вынуждена быть с ним и тонет вместе с ним в одной подводной лодке, или они думают, что они всплывают наоборот, когда они загнаны в угол, когда их позиции радикализированы, возможно, все. Когда публично об этом идут рассуждения, ну, может быть, не самых, так сказать, крупных чиновников, но, по крайней мере, тех, кому позволено высказываться. Это Мединский, который говорит, что само существование России поставлено на кон. Или господин Песков, spokesperson, так сказать, Кремля, когда он говорит, что есть как бы правила, по которым мы можем применить ядерное оружие. Это очень опасный разговор. И в этом смысле, имея в виду еще как бы историю самого Путина, когда никто не верил в то, что он, допустим, может взять Крым, а он его взял. Когда никто не верил, что он способен переступить границу другого государства, а эта граница была нарушена. Возможно, в принципе, все. Мы не знаем, что творится в головах у тех людей, которые сейчас решают в буквальном смысле слова уже не судьба России. Судьбу России они уже решили. Это деградация на много лет вперед. Но они решают теперь судьбы мира. И этот самый мир хотел бы избежать ядерной катастрофы. Разговоры с Путиным, уговаривание его не дают вообще никакого эффекта. Что Макрон, что Шольц пытаются что-то сделать, но, по-моему, это все крайне неубедительно. Американцы уже перестали разговаривать.
Это было мнение московского политолога Андрея Колесникова. Нельзя не считаться с реальностью. Угроза применения России тактического ядерного оружия в сложившейся обстановке действительно существует. Об этом в интервью CNN, в частности, говорил бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк. Увы, не могу не напомнить, что предсказания источников, связанных с американской разведкой, появлявшиеся в западной прессе, обычно сбывались. Но про то, имеет ли Кларк сейчас доступ к разведданным, ничего сказать не могу. В любом случае, его оценка очень пессимистична.
Прежде всего, мы должны оценить, что он может сделать. Предположение, что Путин пойдет на применение химического оружия, кажется мне несколько преждевременным, кроме, может быть, при штурме Мариуполя. Так что эта угроза преувеличена, как мне кажется. Но не это главное. Если Путин хочет заставить НАТО отказаться от вмешательства, если он считает, что может сделать то, от чего НАТО бы содрогнулось, он может пойти на применение тактического ядерного оружия. Где он может его применить? Возможно, не в Украине, а ударить по военным базам или по густонаселенным районам Польши. Такой сценарий отрабатывается обычно в ходе российских учений. Они исходят из того, что в случае отсутствия военных успехов из-за поддержки Североатлантическим союзом противоборствующей стороны, Россия применит ядерное оружие, и НАТО скажет: «Ах, о боже, мы не хотим ядерной войны, это будет Третья мировая война, и раз вы настроены так серьезно, мы повернем назад». Русские решили, что будут действовать таким образом, и убедили себя в правильности таких действий. Вот почему это вызывает крайнюю озабоченность американской администрации и других лидеров НАТО. Потому что мы все это знаем.
Говорил бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал в отставке Уэсли Кларк. Можно, конечно, добавить, что понятие «тактическое ядерное оружие» включает в себя самые разные виды вооружений, мощностью как в несколько раз меньше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, так и в десятки, а то и сотни раз больше. Кларк говорил об оружии меньшей мощности, но от этого, как говорится, не легче. Лидерам стран НАТО и ЕС пришлось отвечать на вопросы, связанные с недавним распоряжением Владимира Путина правительству перевести на расчеты в рублях контракты на поставки природного газа в так называемые недружественные страны. Кстати, представитель МИД России Мария Захарова на своем вчерашнем брифинге расценила этот шаг как исторический и предложила считать его национальным праздником. Давайте послушаем.
Как национальный праздник вчера были восприняты слова президента Российской Федерации о переходе в расчетах за поставки российского газа на рубли. Это действительно настоящее великое свершение для российской экономики и для всего нашего народа, потому что у нас есть национальная валюта, и никакими словами, а только делами ее можно возвести именно в такой ранг. И вчера это историческое решение, которое было озвучено и поддержано нашим народом.
Говорила Мария Захарова. Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на вопрос о газовых контрактах в рублях пожал плечами и сказал, что в абсолютном большинстве имеющихся контрактов валюта, в которой производятся расчеты, по его данным, называется совершенно определенно. Прозвучали и другие аналогичные заявления. А вот как оценил распоряжение Путина Максим Блант, наш экономический обозреватель, процитирую коротко его колонку. До сих пор газовые монополисты в России получали валюту на счета в иностранных банках и только потом переводили евро и доллары на московскую биржу, чтобы продать часть валютной выручки и профинансировать свои внутренние рублевые расходы, а заодно и заплатить налоги. Однако значительная часть, уплаченной за газ валюты, оставалась за пределами России. Теперь этой не слишком прозрачной для основного акционера «Газпрома» российского правительства схеме придет конец. Конец цитаты. И еще. «Рублем накажем недружественные страны, а дружественные трогать не будем», имелось, получается, в виду в поручении Путина. То есть рубль – это по определению что-то такое, к чему никакого отношения уважающий себя партнер иметь не захочет, написал Максим Блант в своей колонке «Рубль как наказание». Обязательно прочитайте. Подводя итоги месяца войны, вернусь к теме антивоенных протестов в России. В крупных российских городах они проходили все эти недели. Большинство их участников задержались. высаживали полицейские. Формы протеста были разнообразные. Вспомним акцию на Первом канале бывшего редактора Марины Овсянниковой, против которой, как сегодня стало известно, теперь возбуждено дело о дискредитации российских военных. Это, к счастью, административная, а не уголовная статья, предусматривающая штраф до 50 тысяч рублей. А мой собеседник сейчас – координатор правозащитного проекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин.
За последний месяц с начала войны акции продолжаются практически каждый день. И ровно тогда же, когда проходят акции, задерживают людей. И более 15 тысяч человек. Нам известно поименно, что они задержаны в разных городах России, более сотни. Дальний Восток, Калининград, Юг, Запад, Север, в общем, полная география.
Но когда мы с вами говорили, насколько я помню, это было где-то 2 недели назад, может быть, даже больше, тогда задержанных было 13 с лишним тысяч, сейчас больше 15. Можно ли говорить о том, что вот эта интенсивность этих акций резко снизилась?
Смотрите, я бы начал, во-первых, конечно, с того, что, да, если там как-то математически высчитывать и как-то просто относиться, ну, смотреть на эти цифры как на цифры, конечно, кажется, что там еще 2000 человек, 13 тысяч, это, ну, в общем, не так много, но надо понимать, что это все-таки 2000 реальных людей с реальными судьбами, с реальными семьями, которые в лучшем случае плохо закончили свой день в отделении полиции, а в худшем кто-то из них попал под уголовное дело или провел много суток и до сих пор проводит в спецприемнике под арестом. И поэтому, конечно же, нужно дать должное всем тем людям, которые выходят и продолжают выходить на акции. Это достаточно смелые все ребята. Но что уж там душой кривить, конечно, интенсивность акций сильно снизилась. Действительно, к сожалению, наши власти сделали все возможное, чтобы максимально сделать любой протест опасным, да, и остаются только самые отчаянные, кто выходит на эти акции, а такого массовых акций нет, и вот, ну, выходные дни, традиционно это дни, когда собирается много народу на любые мероприятия, и вот в прошедшие выходные, в общем, практически мы не увидели массовых задержаний, а значит и массовых акций тоже не было таких громких, как были в предыдущей неделе.
Сколько сейчас уголовных дел возбуждено против тех, кто был задержан, и по каким статьям эти дела возбуждаются?
Да, ну нам на сегодняшний день известно о 49 фигурантов так называемого антивоенного дела. Здесь важно сказать, что это не только те, кто выходили на акции, но кто-то просто призывал, кто-то как-то иначе выражал свой протест. И вот 49 уголовных дел по абсолютно разным статьям, начиная от классических 318-х, это о применении насилия по отношению к представителям власти. Мы знаем о нескольких кейсах вот той самой статьи про фейки. Там есть какие-то более громкие дела, как, не знаю, с Александром Невзоровым и Никой Белозерковской, так и менее публичные личности попали под каток этой статьи. Ну и другие дела, то есть там очень большой ворох. Понятно, что это все поводы, но не причины. Да? Настоящая причина – это несогласие с действующей властью. И за это, к сожалению, у нас преследуют в стране.
А вот можно ли говорить о том, что преследуют жестче, чем, скажем, преследовали сторонников Алексея Навального, выходивших на улицы?
Хороший вопрос. Но там, если сравнивать волну задержаний и преследований год назад и сейчас, я бы сказал, что тогда это было все очень хаотично. То есть были достаточно жесткие пресечения протестов, и ну, мы видели, что, например, вот была эта история со спецприемником Сахарова, который на самом деле и не спецприемник, куда сводили людей, просто не было места в других спецприемниках, и новые открывались, и там люди сутками торчали в автозаках, потому что не было понятно, куда их везти, и так далее, и так далее. А сейчас мы видим, что атака на гражданское общество, на любой протест, она очень сильно подготовлена, и законодательная база под это есть, и там специальные комиссии в Госдуме созываются по иностранному вмешательству, и есть преследование активистов, но также мы видим и признание, например, экстремистскими мета, Facebook, Instagram и так далее. Ну, в общем, очень очень разноплановые, разные ведомства, разные люди включены в реализацию этих политических репрессий. Отсюда всем кажется, что некуда суваться, и, к сожалению, везде могут достать, как бы ты ни проявлял свою активность. Поэтому, может быть, сами какие-то репрессии вполне сравнимы, то есть как-то факты, случившиеся, сравнимы с тем, что было год назад, но ощущение тотального контроля, слежки и давления страны государства, оно, конечно, гораздо сильнее, чем год назад.
Моим собеседником был координатор правозащитного проекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин. Пользуясь случаем, хочу высказать слова поддержки сотрудникам этого проекта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Война идет месяц, и как это ни страшно произносить, для кого-то становится делом привычным, привычными становятся обстрелы, звуки сирен, разрывы снарядов и ракет. До Одессы война пока не докатилась, во многом благодаря героизму украинских военных, обороняющих сейчас город Николаев. Но одесситы готовы отразить штурм Одессы российскими войсками, хотя и сейчас, в дни наступающей весны, успевают радоваться жизни. Вот что рассказывает жительница Одессы Евгения Воронина.
Это было в целом достаточно большой неожиданностью, когда 24 февраля в Одессе, мирной, спящей, раздались взрывы. И первые недели и первые дни каждая тревога и каждая сирена воспринималась очень болезненно, потому что мы не знали, что будет дальше, и с учетом того, что главнокомандующий страны-агрессора выделил Одессу в своей речи, то мы готовились к самому худшему. Поэтому в первые дни и даже, наверное, в первые недели каждая вот сирена, она звучала очень болезненно. Сейчас, как это ни странно, но люди уже привыкли к тому, что у нас идет война, и безумно консолидировались. Все стараются делать все, что могут, и поэтому сейчас уже действительно слышны и птицы, и в целом, несмотря на то, что город постоянно обороняют, и каждый житель города делает все, что от него зависит для того, чтобы обезопасить свою Одессу, нашу Одессу, город возвращается, ну, пытается возвратиться к какой-то более или менее спокойной жизни. Хотя вот стоит отметить, что несколько дней назад, наверное, самый напряженный день был по сиренам, потому что в течение дня порядка 7 раз была воздушная тревога, что, в общем, вызывало некоторое беспокойство. Последние пару дней у нас здесь достаточно спокойно, несколько раз в день звучит тревога, но, насколько я вижу, некоторые люди даже достаточно спокойно к этому относятся, не идут в укрытие, хотя, в общем-то, наверное, это неправильно, и нужно быть готовым ко всему. Но благо дело, все-таки пока что наши ВСУ работают настолько хорошо, что те прилеты немногочисленные, которые есть, они происходят по области в основном и без жертв. Я думаю, что именно это является причиной спокойствия жителей Одессы. В целом по городу начинают открываться какие-то небольшие кафе. Это действительно роскошь, это и для Одессы в целом за последнее время роскошь, но это уже действительно несравнимое ни с чем удовольствие, когда ты просто можешь взять кофе и даже не пройти с ним по улице, а просто посидеть у окна в центре Одессы и выпить кофе. Это очень важно, и это заставляет верить в лучшее, и именно в такие моменты желание защитить свой любимый город, оно, по-моему, превосходит даже те моменты, когда звучит тревога и когда ты понимаешь, что что-то может прилететь и что-то может разрушиться.
Говорила жительница Одессы Евгения Воронина. Часто задаюсь вопросом, что сказал бы самый знаменитый одессит Михаил Жванецкий, если бы дожил до этих дней. С началом так называемой специальной операции в Украине многие россияне стали жаловаться на повышенную тревожность, панические атаки, на то, что им трудно справиться со своим душевным состоянием, разговаривать с друзьями и близкими. О том, как человеческий организм реагирует на стресс и как себя вести в такой ситуации, с психотерапевтом, психоаналитиком Анастасией Рубцовой беседует Мария Бершова.
С началом военных действий в Украине взволнованы оказались все. Но часто даже в одной семье люди смотрят на вещи по-разному. Вот молодой сотрудник магазина электроники, разговорившись с клиенткой, жалуется, что у него паника. Он не может уснуть, пока не наговорится с друзьями, которые в таком же подавленном состоянии. Но что ему не убедить родителей в том, что российские самолеты бомбят украинские жилые кварталы. Я показываю маме эти кадры, а она говорит, тебе надо фильтровать свой интернет, жалуется юноша. Психотерапевт, психоаналитик Анастасия Рубцова не видит в этом ничего удивительного, ведь у всех сегодня разные информационные пузыри, а это очень сильно влияет на нашу картину мира.
Хочешь найти хоть какой-то общий язык с близким, начни с того, чтобы понять, из каких источников информации он сейчас информацию берет и каким источникам он доверяет. Потому что мы все сейчас совершаем одну и ту же ошибку. Мы пытаемся доказать другому правоту своей картинки. Это базовая ошибка. Дипломатические переговоры так не ведутся. Первое звено дипломатических переговоров состоит в том, чтобы понять картинку оппонента, чтобы понять, какими источниками информации мама читает и откуда она свою картинку берет и как она подкрепляет ее.
Хорошо, мы это выяснили. Дали человеку другие факты и источники, но он их отвергает. Почему?
Вторая особенность стрессовой ситуации состоит в том, что стресс и вообще тревога выключают нашу любознательность и нашу способность к эмпатии, в том числе к восприятию картинки другого человека. В тот момент, когда возрастает стресс, мы перестаем быть способны вобрать в себя какую-то новую картиночку. Мы застываем в той точке, в которой мы оказались на момент начала стресса. И вот если на этот момент мы поддерживали Путина, то мы будем из окружающей реальности вычленять те факты, которые будут подтверждать нашу картинку мира. Соответственно, если мы на момент этот стартовый не поддерживали систему, то мы будем вытаскивать те факты, которые нашу картиночку подтвердят.
Но как же все-таки переубеждать своих близких?
Знаете, как работают с жертвами сект? Никто никогда не говорит, что ваш лидер Аум Симдрикё негодяй, подонок, вор и убийца. Потому что это бесполезно. В убеждениях, которые транслирует любой пропагандистский канал, всегда есть какие-то провалы. Если мы их находим, то мы можем очень аккуратно на них другому человеку показывать. Это долгая, кропотливая работа. Сейчас, когда мы все в стрессе, в панике, не у всех есть на это время и желание. И не все верят в то, что эта работа не бесполезна. Когда условное меньшинство понимает, что оно меньшинство, у него тоже опускаются руки и возникает ощущение, что бесполезно все.
Ну, наверное, есть и безнадежные случаи.
Конечно, есть безнадежные случаи. Там нужно, что называется, как говорят экономисты, зафиксировать убытки. Тратить силы на то, что важно для выживания сейчас, потому что нам всем сейчас нужно думать о выживании, о хорошем сне, о еде, о работе, о безопасности, о безопасном жилье. Это то, что важно.
Вот это желание прислониться к власти, к мнению большинства, это тоже базовый инстинкт самосохранения.
Конечно. Большинство больше тебя, да, разумеется, оно тебя снесет.
Вот эти вот опросы в основном или пожилых женщин, или средних лет мужчин, которые говорят, какая война? Спецоперация, сейчас наши мальчики все сделают. Как-то даже стресса-то никакого нет. Все нормально. Или это кажется?
Это называется отрицание. Это такая тоже психологическая защита, которая, опять же, исходит из тех источников информации, которыми мы пользуемся, чтобы не допустить до психики каких-то тяжелых чувств, таких как страх, вина, стыд. Психика использует эту защиту отрицания и очень неохотно от нее отказывается. Потому что понятно, что альтернатива так себе.
По словам Анастасии Рубцовой, защита отрицанием не вечная. Постепенно она уступит признанию реальности. Но в какой форме это произойдет, пока не ясно. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в заключение вот о чем. Я уже как-то вскользь упоминал о небывалой активности, которую развил в последние дни заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, особенно в своем телеграм-канале. Упоминал, признаться, с долей иронии, учитывая его реальную роль в российской политике. Но вот к очередному заявлению Медведева в интервью российским СМИ стоит отнестись серьезно, заодно вспомнив, что на печально известном заседании Совета Безопасности, на котором было принято фактически решение о войне против Украины, Медведев активнее других поддерживал позицию Путина. Давайте послушаем фрагмент интервью.
А где это гостеприимство, толерантность, нейтральность, о которой вы сегодня говорили? Оно моментально улетучилось. Значит, его и не было. Значит, не было и культуры. Все это было внешнее. А на самом деле вылезло мурло, которое характеризует поведение того или иного гражданина, упражняющегося в русофобии. Это же и у нас останется. Мы об этом тоже помнить будем. Не забудем никого, кто это делал. И на государственном уровне, и даже на личном. В этом мире все теперь протоколируется. За каждым из нас тянется цифровой след. Об этом должен думать каждый, кто пишет разные гадости в отношении России, в отношении курса нашей страны и в отношении отдельных граждан. Это все навсегда останется в народной памяти.
У меня есть хорошие знакомые, у которых Медведев, который теперь угрожает всему миру, был преподавателем на юрфаке ЛГУ, и они говорили о нем как о хорошем преподавателе. С тех пор прошло немало времени, за которое Медведев успел побыть промежуточным президентом и премьером, которого отодвинули от публичного пространства, а потом ушел на созданный под него пост заместителя председателя Совбеза. О его репутации как политика можно долго рассуждать, сам я оценочных слов избегу, хотя сказать хочется очень многое. Мне запомнились испытания Медведевым комбайна «Кирюша» и любовь Дмитрия Анатольевича к бадминтону. Так что закончу сегодня фрагментом стихотворения Дмитрия Быкова «Путин и мужик», читает Михаил Ефремов. Это фрагмент концерта из цикла «Гражданин поэт». Я думаю, вы сразу поймете, о чем это.
И при звоне чаши чайной был ответ произнесен: «Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон». Ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Ведь смешнейший, чем боржи. Совершенно оболванен от таких серьезных тем. Тихо ахнул поселянин. Вот же круто. А зачем? Путин скушал эту дерзость и ответил мне по лжи. А чего еще тут делать? Ну неправильно же, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям. Правда, лучше вам не править. Лучше так вот по полям.
Если серьезно, то знаток информационных технологий Дмитрий Медведев прав. За каждым из нас тянется цифровой след. Тянется он и за Дмитрием Медведевым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Но обязательно подписывайтесь и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».